самые актуальные темы дня. Подробности.
Итак, программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Мы продолжаем. Министр экономики Янис Виттенбергс сегодня на совместном заседании правительства и Совета по кризисному управлению предложит уже на следующей неделе распространить модель безопасной торговли на все магазины и полностью отказаться от списков разрешенных товаров. Об этом сообщает как раз Министерство экономики. При этом министр отметил, что прошло 2 недели с тех пор, как в отдельных магазинах были отменены списки товаров, ограничительные ленты и заграждения. Но введены более строгие требования к эпидемиологической безопасности и усилен контроль за их соблюдением. По словам господина Виттенбергса, если позволить работать всем местам торговли, это будет способствовать, во-первых, разделению потока покупателей и соблюдению норм дистанцирования, во-вторых, уменьшить региональное неравенство и конкурентные преимущества для отдельных предприятий. Представители Министерства экономики на следующей неделе нам обещали прокомментировать свои предложения более подробно. Они будут рассматриваться в кабинете министров, скорее всего, уже во вторник, 23 февраля. А вот что по этому поводу нам сегодня рассказал, если мы говорим о таких предложениях Министерства экономики, глава Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич.
Предложение Министерства экономики, которое собирается на следующей неделе уже проговаривать вопрос об открытии всех магазинов в Латвии.
Мы, конечно, на это надеемся, и две партии уже подтвердили свою поддержку нам. Но, конечно, не могу сказать, как решиться в целом, потому что в правительстве неоднозначно принимается решение. Вот вчера, когда мы слушали обсуждение по открытию парикмахерских и тому подобное, один министр мог заблокировать все решение, поэтому сложно понять, как это будет. Но то, что мы надеемся, что будет восстановлена честная конкуренция для торговли и будут доступны специализированные услуги или, скажем так, широкий ассортимент товаров для нуждающих людей. Если человеку надо детскую одежду, конечно, он не купит все, что ему надо в Риме или в Максиме, он пойдет в детский магазин. Или там, например, подгузники, если надо, антиаллергические, тогда он пойдет в специализированный магазин, который на сегодня закрыт. Поэтому мы считаем, что это очень важно. И надо понять, что закрытие малых специализированных магазинов и разрешить эти же товары продавать в больших магазинах, это, конечно, уничтожает отрасли и глобализирует всю торговлю. И, конечно, как и подтвердил Совет конкуренции, что это не дает возможность развития. И все детям латвийская торговля пока, так сказать, частично приговорена к смертной казни, если можно так сказать. И мы хотели бы, чтобы этот приговор был бы отменен.
Белые флаги вывешены у некоторых торговых центров, как бы это знак того, что они на грани банкротства, действительно.
Мы сейчас предлагали всем торговцам, которые хотят высказаться, что они хотят работать, или что их клиенты хотели бы купить определенный товар в тех магазинах, которые запрещены, чтобы не обратились к нам, и мы собираемся на следующей неделе запустить рекламную кампанию, где воспроизводить голоса людей, которые хотят работать, или людей, которые хотят купить определенный товар, который на сегодня не могут купить. И мы призываем людей присылать нам эти тексты или клипы. Почта простая, info@lt.lv, и будем использовать это в ваших же интересах.
Даниэлс Павлюц, министр здравоохранения, выступает против открытия всех магазинов. То есть получается, что на самом деле в правительстве нет единого мнения на этот счет?
Возможно, что есть просто слишком большое лоббирование иностранным инвесторам. Мы же знаем, что кроме этого решения, что местным нельзя работать, большие компании могут продавать. Есть тоже решение, что иностранным инвесторам облегчен строительный процесс. То есть, если кто-то захочет построить, скажем, магазин из иностранцев, он сможет в укороченных сроках это сделать. Если это местные, тогда он должен проходить всю длинную процедуру. К сожалению, такое на сегодня курс взяло правительство. Что я тут не могу поменять, это могут поменять избиратели своими голосами.
Как вы оцениваете те меры, которые были приняты не так давно в отношении всех больших магазинов, когда разрешено было торговать всем ассортиментом товаров? Я имею в виду меры безопасности и предосторожности, которые были введены в них.
Они были введены специально очень сложные для малых предприятий и дорогостоящие, но были сделаны типа как, чтобы откупиться, что вот эти большие магазины могут работать, а малым нельзя. так, что на сегодня у нас конкуренция, изуродованная конкуренция, и полностью ограничен малый бизнес. И особенно это чувствуется вне Риги. Я, скажем, там вот я был в сельском городе позавчера, и работают только продовольственные магазины и дрога. А все остальные вынуждены платить арендную плату, поддерживать коммунальные, и, к сожалению, не могут работать. Города вымершие, люди не могут получить то, что им надо. Но это очень печально. И вообще тоже большие залы общественных предприятий, где стоят по 20 столиков, а люди должны кушать в снегу на улице там по 20, по 3-4 человека. И такое непонятное, в чем эпидемиологическая безопасность в данном случае, если предприятие может это полностью обеспечить. Но сегодня мы обсуждаем в Министерстве экономики возможность открытия общепита, но понимая установку господина Павлюса и непротивостояние министров, которые должны заботиться о сбалансировании здравоохранения экономики, ну, как-то я на сегодня не чувствую оптимизма в том, что что-то пойдет вперед в ближайшее время.
Итак, это был глава Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич.
И здесь хотелось бы еще раз сказать о том, что предложение это должно быть озвучено в грядущий вторник, 23 февраля, на заседании правительства. И в то же время категорически против этой идеи выступил министр здравоохранения Даниэль Павлюц, который убежден, что открыть все магазины – это безответственно. И подчеркнул, что это очередной случай, когда правительству нужно научиться говорить на одном языке.
Но в любом случае мы будем внимательно следить за этой ситуацией, тем более, что во вторник предложение Кабинета министров по открытию всех магазинов будут рассматриваться. А сейчас возвращаемся к первой теме и поговорим о сегодняшнем заседании группы стратегического управления по ограничению COVID-19, которая обсуждала меры поддержки в период пандемии. В этом заседании принимали участие и ряд министров. Сейчас с нами на прямой телефонной связи председатель Латвийского союза свободных профсоюзов Эгилс Балдзенс. Добрый вечер, господин Балдзенс.
Добрый вечер.
Итак, стратегическая группа по управлению во время пандемии COVID-19. Сегодня на этой встрече присутствовал и премьер-министр нашей страны Кришинис Каринч. Что конкретно обсуждалось именно сегодня?
Ну, во-первых, были две вопросы основные. Это те группы, которые должны получить дополнительную поддержку. И мы же первое заседание, которое привел премьер, высказали свое мнение, что, во-первых, это, конечно, дети, и они получили. Я думаю, это очень хорошо, что мы не стали их делить. Если стали делить и подыскать какие-то критерии, то это очень запоздало, и, может, в мае было, или в конце апреля самый лучший вариант. Так что получат помощь все дети Латвии. Да. Второе, что мы подчеркивали, что у нас растет безработица, потому что ряд предприятий закрыты, и, в принципе, закрыты, учитывая вот эти требования, которые высказываются, что они ограничивают это закрытие именно в связи с пандемией. Но с нашей точки зрения, конечно, надо помочь еще безработным, особенно и молодежи, которые могут и не найти первое рабочее место так легко, инвалидам. Это тоже, конечно, одиноким мамам и, если есть такие, отцам. И, естественно, что малоимущим пенсионерам можем рассматривать и одиноким пенсионерам, одиночкам тоже. Это основные такие группы. Я прослушал НГО предложение. Я согласен, что если у людей есть серьезные хронические заболевания, то это тоже, в принципе, не обязательно быть инвалидом. Надо им дополнительно помогать. Ей было и такое предложение. Так что здесь мы высказали профсоюзное мнение. Уже второе заседание. Думаю, что постепенно будем направляться вперед. И второй вопрос был насчет фонда восстановления и, ну,
Моторикс, так что... ну, понятно, фонд, это Европейский фонд восстановления
РРФ, экономики. Да, ну, по-английски РРФ, и там мы говорили, что, конечно, нам надо посмотреть, если есть возможность, то и на третий год как-то подыскать нормальные проекты, которые пока еще зарезервированы в каком-то будущем, в таком будущем, время, да, но это, в принципе, где-то дополнительно 320-350 миллионов, которые можем вкладывать очень серьезно. Но я, например, говорил, что это можно было сделать для того, чтобы у нас тарифы на электричество не росли, потому что у нас вся эта зеленая экономика, которая растет и будет расти в Латвии, она принесет свои издержки, и чтобы уже наша конкурентная способность, которая в сравнении с Эстонией и Литвой выше цены на электричество, то мы должны как-то не допускать дополнительный рост цен, это для домохозяйств и для предприятий. Тем самым это распределительные сети, это в принципе высокого напряжения сети, которые должны около Рижского региона сделать инфраструктуру такую, которая не перекладывалась на тарифы, а которые вот эти одноразовые инвестиции могли бы осуществляться. Это гораздо выгоднее как для государства, так и для предприятий и населения. Uh-huh. Вот такое предложение мы высказали и думаем, что надо искать и другие предложения, которые можно дополнительно улучшить, особенно учитывая, что Европейская комиссия будет высказать свое мнение, и некоторые из тех предложений, которые наше правительство дало в проекте этого РРФ, да, в принципе, будут отклонены. Потому что если они дают деньги, они в какой-то мере и заказывают музыку.
Понятно.
Господин Балдзинс, одной из проблем господин Каринчин назвал как раз-таки вот эту группу, которая не может по тем или иным причинам претендовать на государственную антикризисную поддержку. Каким образом выглядит сейчас решение этой проблемы, если оно каким-то образом будет решаться?
Если вы насчет торговли или какой именно группы, вы можете уточнить?
Господин Каринч сказал, что нужно выявить группу общества, то есть это люди, которые в настоящее время не могут претендовать
на государственную
антикризисную
поддержку. Мы, конечно, тоже учитываем. Я думаю, через некоторые можно. Например, есть такие безработные, которые очень долго не получают рабочее место. Им можно помочь. Я понимаю, что там может быть люди в какой-то зависимости, например, алкоголя и так далее, но надо постараться как-то до них тоже дойти, не просто не брать их в ум. Да? Дальше это инвалиды, которые очень часто в затруднительном положении, особенно учитывая их положение. Это одинокие мамы, которые, например, даже один ребенок, возможно, в данный момент, да, нет алиментов, которые поддержка фонда есть. Это малоимущие пенсионеры. Мы можем смотреть, но я думаю, что эти группы будут рассмотрены и определенная направленная помощь будет. Если, например, будет какой-то человек, который длительное время получает пособие застоя и не может найти работу, я думаю, что и ему можно дать определенную одноразовую поддержку, которая, ну, улучшит ситуацию. Потому что надо действовать быстро, потому что не надо ждать, пока там придет май, июнь, когда по четким критериям мы смогли бы помочь всем, кому 100% надо. Лучше ошибаться на 10% тех, которые получают, скажем, не то, что им полагается, чем не додать тем, которым очень нужно.
Господин Балдзинс, ну, как известно, помощь та самая лучшая, которая приходит своевременно. Как часто будет заседать вот эта группа стратегического управления? Потому что, как вы сами только что сказали, очень важно, чтобы в этой ситуации все процессы происходили очень быстро и решения принимались молниеносно. Если мы говорим о целевой поддержке отдельных групп населения, вот те же пособия, которые получают, да. Это вот в эти заседания ваши группы стратегического управления, они должны ведь тоже способствовать более быстрому продвижению этих всех решений.
Ну, честно говоря, вы правы. Это уже вторая такая заседание этой группы. Первое было такая консультативная, скажем, вместе с экспертами коммерческих банков Латвийского банка, тоже очень умные эксперты. Я думаю, что это было не зря. Это улучшило ситуацию, но я, по крайней мере, выдвинул предложение, что каждую неделю будет эти заседания, это уже до этого сказано, но чтобы мы лучше подготовились, надо просто где-то 7-8 людей, которые, ну, до этого обсудили уже некоторые варианты из этой группы, которые предложить всем, чтобы у нас консультации шли не один раз в неделю, когда мы начинаем как-то, ну, лучше в варианте назвали группы, которые можно, да, но чтобы мы уже обсудили и подумали именно как. Потому что есть, конечно, проблема, что я понимаю, что иногда эта помощь может дойти до тех людей, которые, в принципе, живут нормально, зажиточно. Но самое главное, чтобы мы не обделили во времени и, ну, скажем, людей, которые нуждаются быстрой помощи.
Ну что ж, господин Балдзенс, большое вам спасибо за предоставленный комментарий. Приятного вам вечера.
Спасибо вам.
Напомню, что с нами на прямой телефонной связи был глава Латвийского союза свободных профсоюзов Эгилс Балдзенс, который в том числе принимал участие в сегодняшнем заседании группы стратегического управления по ограничению COVID-19. Здесь сегодня обсуждались меры поддержки в период пандемии. И, как подчеркнул господин Балдзенс, очень важно, чтобы эти решения, которые направлены на помощь населению в столь кризисный момент, они принимались, во-первых, очень быстро и доходили до адресата тоже как можно быстрее. Потому что многие группы населения, к сожалению, еще недостаточно ощущают поддержку, в том числе и государства. Ну, мы будем следить за этой темой, а теперь переходим к следующей.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Мы продолжаем и обращаемся вновь к теме образования. Еще накануне мы рассказывали о том, что с понедельника, то есть уже со следующей недели, возобновится очная учеба в первых-четвертых классах в самоуправлениях с низкой заболеваемостью COVID-19. Такое решение накануне приняло правительство, причем есть очень строгие условия. Применяя региональный принцип, если мы говорим об эпидемиологической обстановке, то на определенных условиях будет проходить возвращение к очному обучению в тех самоуправлениях, где кумулятивный 14-дневный показатель заболеваемости COVID-19 ниже 200 случаев на 100 тысяч населения. Но на данный момент речь идет примерно о полусотне учебных заведений в 20 самоуправлениях. Ну а что касается учебы на дистанционном режиме на удаленке, то февраль и март – это пора нет не экзаменов, а диагностирующих и проверочных работ в школах. Речь идет об учащихся 3-х, 6-х, 9-х классах. Очень много вопросов. Какие это будут работы? В каком виде они будут проводиться? Как происходит информирование и коммуникация с учебными заведениями? И вот что по этому поводу накануне в утреннем эфире Домской площади нашему коллеге Роману Шмелеву рассказал руководитель отдела общеобразовательных проверок Государственного центра содержания образования Каспарс Шпуле.
Процесс очень поменялся, потому что до сих пор все работы были прямо на классе работали школьники при контроле учителей. Но сейчас из-за того, что у нас есть далекие учебы, мы работы переделали. Переделали, что ученики могут его их писать в компьютере. Там есть два варианта у нас есть, да. И еще есть вариант, что учитель могут отправить ученикам работы. И ученики сами, сказать, или на бумаге, или в компьютере пишут ответы.
Это та же самая диагностирующая работа, ну, которые были в предыдущие годы, только их можно распечатать, или они как-то по-другому принципиально устроены?
Работы сами такие принципиальные, да, потому что там есть сами навыки, которые, ну, должны знать ученики после 3-го, 6-го класса, 9-го класса, так далее, да, по стандарту навыки. И это самые главные навыки, которые тоже им, без какими они не могут дальше качественно учиться. Может, если ученики эту работу пишут очень слабо, значит, у него уже есть проблемы в начальной или основной школе, потом дальше, и они с трудом будут учиться дальше, в следующем классе. И потому мы каждый год даем такую проверку, более, как сказать, для контроля себя ученика могут поконтролировать. Я смогу это исправить, я не смогу исправиться. Да? И так и этому году тоже мы работу стали только по такой причине, чтобы дать ученикам возможность одну работу на всю Латвию, потому что они эту пишут больше для себя. для своей проверки.
Да, а в чем принципиальная разница? То есть будет ли эта диагностирующая работа влиять на итоговую отметку?
Эта отметка никак, как сказать,
не должно повлиять.
Не должна, потому что мы даем результат только в процентах, не 70 оценка, они ничего не могут сказать. Трогать, да, и годовую оценку тем более, да. Я всегда говорю, это есть как дать анализ.
Ну, понятно, то есть вы, исходя из понятия диагностика, стремление выявить уровень обучения по той или иной предметности.
Да. И потом дальше, вот мы уже вчера слышали, что ученики присылают обратно очень качественные ответы, да. И вот этот раз тоже хочу сказать родителям, да, эти работы сделаны так, чтобы сами ученики могут ответить на вопрос без помощи другого консультанта, любого консультанта, да. Это есть проверка только для ученика, да. Эта оценка никуда не будет поставить дальше. Никакие, как сказать, меры принятия не будет принимать. Единственное, если мы получаем какую-то оценку, мы дальше смотрим, что дальше делать, да. Как сотрудничество с родителями, с учителями. Может быть, надо еще какая-то помощь от школы, да, или учителю, или учениками, да. Это только такая, мы узнаем признаки, почему ученику есть такие результаты.
Как вы сказали, сама структура работ не менялась, но при этом количество тем и сложность этой работы была ли как-то адаптирована к современной ситуации или нет?
Нет, мы не меняли, тем более, потому что у нас тоже спросят, что учителям обязательно надо на этом году выучить, научить учениками. Потому что это есть самое главное, что надо выучить. И дальше учителя могут поменять свою программу и смотреть, если в эту работу хорошо появился, они могут дальше по своей программе работать. Если в этой работе есть проблемы, тогда они дальше решают эти проблемы. Потому что я уже говорил, да, вот эти навыки, знания, которые есть в университетской работе, ученики должны знать. На процентов, 60-70 точно, да.
По поводу сроков хотел поинтересоваться, насколько они жесткие. То есть на сайте министерства и Центра содержания образования я вижу, что четко указаны эти сроки. Некоторые из них, вот, например, по родному языку, до 16 февраля должна была пройти уже устная часть, письменная часть 17 февраля. Или эти сроки школа могла подвинуть?
Школа этот срок берет этот, у нас есть нормативы кабинета, министерства кабинета, да, которые, эту дату дают. Каждый год мы даем такую дату. Вот этот день, когда самый лучший, когда все на одном днем это все делают. Но мы этому году, разрешаем работу провести в другом времени. То при такой причине, если в этот день не можно это делать. Это потому, что работа тоже есть так рано, в феврале, марте, чтобы еще успеть это все, кстати, выучить, которые еще не успевали. Потом это даты. Знаю, что некоторые хотят ждать, когда будет на месте учиться, в школе будут учиться ученики, да. Но на это мы, как сказать, не согласны, потому что, видим ситуацию, какая сейчас есть в Латвии, да, и на месте, если будет март, апрель, тогда эта работа очень поздно.
Итак, это был руководитель отдела общеобразовательных проверок Государственного центра содержания образования Каспарс Шпула. Фрагмент его интервью нашему коллеге Роману Шмелеву в утреннем эфире Домской площади, который рассказал о диагностирующих и проверочных работах в школах. Главный вывод – эти работы нужны прежде всего самим ученикам, чтобы они сами смогли осознать, насколько они хорошо знают тот или иной предмет, чтобы учителя знали, насколько дети хорошо усваивают, и эти результаты этих работ ни в коем случае не повлияют на итоговую оценку. Напомню, что такие работы будут проводиться в 3-х, 6-х и 9-х классах и уже проводятся. Пока что об этом мы уже будем говорить, но чуть позже в других наших программах. Во второй части программы мы поговорим о том, что рынок нелегальных сигарет в Латвии в 2020 году увеличился, а также о том, что у Рижского зоопарка появился новый руководитель. Ну а сейчас небольшая пауза.